Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев в студии. Игорь, еще раз привет.
Привет.
Начнем с сообщений военно-морского флота, да, и МЧС. Экипаж грузового судна в Охотском море подал сигнал бедствия для эвакуации из-за леда образования, которое может повредить его корпус.
Судно находится в акватории Охотского моря рядом с Шантарскими островами в Хабаровском крае в 20 километрах от берега. К нему уже направился вертолет со спасателями из Хабаровска. На борту этого вертолета находятся спасатели спасательного отряда Главного управления МЧС России с необходимым снаряжением, оборудованием для оказания помощи экипажу грузового судна. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. На борту сейчас находится 8 членов экипажа, и также Следственный комитет начал доследственную проверку по факту этого ЧП. Кстати, называется судно «Григорий Ловцов». Ну и в результате происшествия сообщается, что оно не может самостоятельно передвигаться.
Ну, в общем, да, заковано во льдах. Следственное, да, комитет, как ты уже сказал, начал проверку. Ну и вот поступали сообщения от МЧС, что на данный момент ничего морякам не угрожает. И вертолет, который направился к Григорию Ловцову, к судну, за одну ходку способен эвакуировать всех моряков.
Да. Ну, так слава богу. Дай бог, чтобы все было хорошо.
Но мы продолжим следить, безусловно. Будем информировать наших слушателей по мере поступления сообщений.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Казахстане правительственная комиссия пообещала митингующим в западном городе Актау снизить цену на сжиженный газ после протестов, которые начались 1 января из-за повышения в 2 раза цены на СПГ 60 до 120 тенге за литр. Ну и вроде бы цена составит 50 тенге того, что, собственно, тот номинал, на котором настаивали протестующие.
Удивительные, конечно, вещи происходят в Казахстане. Сначала нового года цена увеличилась в 2 раза на сжиженный природный газ. Но здесь, в общем-то, к сожалению, такое происходит, но не столь резкое повышение цен, но происходит с Новым годом. Но вот вышли на улицы десятки человек, насколько мне известно, и цена стала ниже, чем до повышения. Удивительные для меня вещи. Ну, действительно, правительственная комиссия встретилась с активистами, которые собрались на площади. Вот на этой встрече были оглашены принятые в ходе переговоров решения, и вот эти лозунги «ГАЗ-50», они были услышаны и приняты к действию. И вот теперь, в общем, призывают закончить забастовку, закончить акции протеста и надеются на нормализацию ситуации.
Шеф-редактор «Спутник Казахстан», наша коллега Динара Досмуховетова с нами на прямой связи. Динара, здравствуйте.
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 Динар, а с чего это вдруг такая щедрость-то? Буквально сколько? Пару дней прошло, и цена на газ стала не то что выше, даже ниже, чем была. Как объяснить такой маятник, такое колебание?
Ну, дело в том, что цена на газ резко повысилась с 1 января, когда государство перестало регулировать ее. И почему в первую очередь этот регион начал протестовать? Это в связи с тем, что большинство автовладельцев именно ездят на машинах, у них машины на газе. То есть во всем Казахстане именно этот регион наиболее потребляет
газ. Динара, а вот это повышение, я так понимаю, это какое-то беззаконие получается? То есть правительство об этом не знало, монополисты повысили цену, и теперь все приходится расставлять на места?
По крайней мере, Обещали, по крайней мере, разобраться, то есть, возможно, там есть ценовой сговор, будут теперь это все расследовать антимонопольщики, но пока вот, вот эта цена 50 тенге, она распространяется только на территории Мангистауской области, то есть именно вот с областным центром Актау. А на другие регионы данная цена не распространяется. То есть только в одном регионе будет снижена цена до 50 тенге.
Слушайте, ну и тогда возникает такой закономерный вопрос. Могут ли митинги перекинуться на, в другие регионы, если они, собственно, принесли результат для вот этого, да, для этой области? Значит, и в других, в Мингаутской области, значит, и в других сможет сработать?
Ну, вполне возможно, сегодня в западных, других западных регионах тоже были акции протеста в поддержку именно тех, кто митингует в Актау, но приведут ли они к такому массовому характеру, да, к массовости, ну, посмотрим, но сегодня, по крайней мере, недовольство и митинги были вот и в Атырау, и в Уральске, и в Актобе, и в Алматы были тоже несанкционированные митинги. Ну, думаем, что завтра время покажет, понаблюдаем еще за развитием.
Динар, а протестующие-то как, успокоились, разошлись, их удовлетворило это заявление правительства о снижении
цен на газ? Насколько мы понимаем, да, что и президент Касым-Жомарт Токаев обратился к митинговавшим, попросил их успокоиться, не следовать призывам деструктивных лиц. Насколько, да, возымели силу слова главы государства?
Ну, вообще, конечно, когда объявили о том, что цена вернется, откатится назад до 50 тенге, это все было встречено ликованием, и то, что вышел к народу, к митингующим вице-премьер, сам вице-премьер, глава правительственной комиссии, ну, корреспондент наш на месте находится, немножко есть, конечно, проблемы с мобильным интернетом, вот, ну, по крайней мере, до конца эта толпа, она еще не разошлась.
Угу.
Возможно, уменьшается количество участников митинга, но до конца еще, ну, то есть нельзя сказать, что они разошлись.
А вот скажите, пожалуйста, есть ли какая-то информация? На площади Интымак, мы сегодня говорили, в Актау, была установлена юрта, там чай раздавали, самса, хлеб и так далее. Вот за чей счет, собственно, и кто был организатором вот этой раздачи продуктов?
Ну, вообще митингующие говорят, что это они покупают за свой счет, что никакого там стороннего финансирования якобы там никто им не предоставляет. Но что вот мы сами покупаем, у нас есть деньги, там мы можем сами себе купить и воду, и то есть какой-то там какой-то перекус. Ну, вот, по крайней мере, такая информация на сегодня.
Ну, на ваш взгляд, так сказать, лично, вот можно ли там доверять, ну, как сказать, вот этой информации, да, что действительно сама организация такая происходит митингующих? Ведь и президент говорит о том, что существуют, видимо, какие-то силы, да, которые специально расшатывают ситуацию, деструктивные силы, которые призывают, собственно, к расшатыванию ситуации.
Ну, вполне возможно, по крайней мере, в соцсетях есть видеопризывы от Мухтара Аблязова, это оппозиционный оппозиционер, который бежал во Францию, находится сейчас, ну, на Западе, и очень часто призывает, сидя оттуда, часто призывает к митингам и пытается дестабилизировать ситуацию в Казахстане. Вполне возможно, что есть какая-то поддержка с этой стороны.
Динар, а вот не кажется ли вам, что такое снижение цены на газ – это некий популистский ход? Я, насколько помню, даже министр энергетики Казахстана говорил, что повышению цен есть объективные причины. В частности, увеличился спрос на сжиженный природный газ, а добывать его по тем ценам, которые были установлены, уже становится невыгодно. И не получится ли так, что сейчас цену снизили, но там, я не знаю, через неделю или через месяц...
Нет, вот 5 числа, насколько я понимаю, 5 числа должно состояться заседание правительственное по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Но, собственно, и вот действительно тут вопрос, удержится ли цена в 50 тенге после этого совещания?
Да, завтра президент должен провести большое совещание. Ну, мне не знаю, мне трудно судить, как будет дальше развиваться. Честно говоря, мы сами тоже, да, мы ждем этого.
Но вот еще, знаете, в завершении, как страна, собственно, отнеслась к вот этим к протестам, к акциям и так далее? Ну, условно, можно ли сказать, что там с пониманием или даже с поддержкой в каком-то смысле все понимают, что действительно там 120 тенге за литр – это очень много. В общем, реакция страны, людей, просто сказать, что о чем говорят на кухне, в кафе и так далее.
Как и вот есть ли это реакция?
Ну, вообще, ну, например, многие высказываются, что да, правильно, если что-то не устраивает, то нужно об этом заявлять, об этом нужно говорить. Есть те, кто, конечно, ну, не согласны с тем, что говорят, вот вы начали требовать снижения цен на газ, а потом, то есть уже сегодня пошли такие там дополнительные требования, там, обеспечьте нас работой, то есть снижайте цены на продукты, вот, сдержите инфляцию, сокращайте инфляцию, ну, вот, то есть дополнительные требования пошли.
Да, такая, знаете...
Ну, мнение разное есть.
Напоминает история с желтыми жилетами. Помните, ведь там тоже во Франции все началось с цены на бензин, да, а потом это все начинает обороты набирать, и действительно добавляются всякие лозунги и требования, собственно, когда все началось с совершенно такой, ну, вот, понятной истории. Спасибо вам большое. Шеф-редактор «Спутник Казахстан» Динара Досмухаметова была с нами на прямой связи. Динара, всего доброго. Ну, хочется надеяться, что действительно все успокоится, так сказать.
И цена не вырастет.
И цена не вырастет для казахстанцев. Рынок нефти в данный момент находится в сбалансированном состоянии, но уже после первого квартала 2022 года он начнет переходить в состояние профицита. И запасы нефти будут расти, соответственно, и цена должна, очевидно, сокращаться, а может быть, нет. В общем, о выводах в коммюнике мониторингового комитета ОПЕК+, будем говорить.
Да, вот в этом заключении дается только одна рекомендация – продлить план по компенсации перепроизводства нефти до июня 2022 года, и в документе также отмечается, что в ноябре страны ОПЕК+, выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 117% от плана. И учитывая неопределенности в мировой экономике, эпидемиологические риски, было подготовлено 3 сценария развития ситуации вместо 2, однако во всех этих 3 сценариях рынок нефти в 2022 году будет пребывать в состоянии переизбытка, и профицит в среднем оценивается в 1,4 миллиона баррелей в сутки. Вот такие данные. Ну, а к чему это приведет, действительно, нужно спросить мнение эксперта.
Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков с нами на прямой связи. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Но вы-то чего ждете? Будет цена на нефть снижаться?
Ну, я думаю, что здесь основные риски, скорее, 2 таких рисковых сценария. Первый – это если омикрон или какой-то новый штамм коронавируса очень появится, и в ответ на него государства будут вводить такие же ограничения, как были на самый первый штамм в 2000 году, то есть они будут закрывать, в общем-то, перемещение людей, локдауны вводить. Но, соответственно, люди, если не перемещаются, они не тратят нефтепродукты, то есть не тратят топливо. И вот тогда переизбыток усугубится, и цена пойдет вниз. И второй сценарий, по которому может тоже цена опуститься довольно существенно, это если Соединенные Штаты и страны шестерки договорятся о иранской ядерной программе. И тогда, соответственно, Соединенные Штаты снимут санкции с Ирана, и Иран очень быстро может восстановить объем добычи, то есть увеличить ее примерно на 2-3 миллиона баррелей в сутки. Это очень большие объемы. Вот сейчас Иран, он входит в ОПЕК+, но при этом на него не распространяются квоты на добычу.
А почему мы не можем предположить, что он тоже впишется вот в это сокращение?
Ну, предыдущие разы такое было. То есть, когда первая сделка была 2016 года, и вот как раз была достигнута договоренность по ядерной программе, Соединенные Штаты, в общем-то, ну, ЕС, прежде всего, сняли санкции с Ирана, и он увеличил объем добычи, и он отказывался, в общем-то, по сути, брать на себя обязательства по сокращению объема добычи ОПЕК+, потому что он говорил, что мы много лет были под санкциями, и пока мы как бы страдали от санкций и не могли, в общем-то, добывать по максимуму, вы все остальные занимали нашу долю на рынке. То есть вы зарабатывали за счет того, что мы не могли добывать. Поэтому дайте нам подобывать немножко, дайте нам поразвиваться, подзаработать. И здесь, и сейчас, в общем-то, если будет, опять же, с Ирана сняты санкции, он абсолютно такую же позицию займет. Он скажет, что я не могу сейчас ограничивать добычу, ведь как бы пока мы там страдали, вы тут много добывали.
Ну, вот, поэтому... логика понятна. Игорь Валерьевич, вот смотрите, министерская конференция ОПЕК+ уже одобрила увеличение добычи нефти в феврале на 400 тысяч баррелей в сутки. Это как-то может сказаться существенным образом на стоимости? Или это плановое повышение, и ничего страшного?
Ежемесячно, по-моему, где-то с августа мы вот ежемесячно увеличиваем объем добычи на 400 тысяч баррелей в сутки, вот члены ОПЕК+, и в целом это покрывает возрастающий спрос и позволяет нам удерживать стоимость нефти в районе, ну, коридора где-то 70-80 долларов за баррель, ну, как правило, даже 75-80 последние несколько месяцев. Вот, то есть мы увеличиваем объем добычи, но этого хватает только для того, чтобы немного покрыть возрастающий спрос, потому что все-таки мировая экономика восстанавливается, локдаунов все меньше, все перемещаются более-менее свободно, по крайней мере, внутри стран, и моторное топливо тратят довольно активно. Вот, поэтому и дальше потребление, в общем-то, будет возрастать, и вот этот сценарий основной, когда мы увеличим на 400 тысяч баррелей в сутки добычу, он предполагает, что мы будем около 80 долларов за баррель сохранять цены, хотя вот, как вы уже сказали, мы уже достигли такой ситуации, когда квота увеличивается, а государство добыть столько не может, в том числе Россия, по крайней мере, успел нарастить объем добычи настолько, насколько нам было позволено. Недоинвестирование последние два года в нефтяную отрасль дает о себе знать, и многие просто не могут уже увеличить физически добычу, хотя им позволено квотами.
Игорь Валерьевич, бы, да. Точнее, хотели бы, но не могли, да.
А вот у меня еще такой вопрос. А вы сказали о ценовом коридоре, в котором мы предполагаем стоимость нефти увидеть в 2022 году. Есть ли какая-то нижняя граница, ниже которой опускаться совсем нежелательно для России?
Ну, Россия, в общем-то, наш правительство говорило о том, что нас устроит и коридор в 50-60 долларов за баррель. И, в общем-то, если ставить вопрос больше добывать, но при ценах 50-60, либо вот меньше, но 80, то в целом нас первый сценарий даже устраивал бы. Мы можем без дефицита формировать бюджет при ценах примерно в 55 там, долларов за баррель, поэтому даже если она от 80 отскочит там, к 60, то в целом для нас это будет нормально. Да, у нас меньшими темпами будет формироваться резервный фонд, но на фонд национального благосостояния, но, в общем-то, нас все будет устраивать, поэтому нас, в общем-то, устраивает даже более меньшая цена, чем сейчас есть на рынке.
Запас прочности есть.
Нет, я, знаете, еще вы, конечно, отчасти ответили, да, что в России не могут нарастить уровень добычи. На рынке профицит нефти. Я хотел задать наивный вопрос, скажется ли это как-то на стоимости бензина для россиян, но потом понял, что...
Вырастет.
Да, да, что цена...
Ну, да, обычно на уровне инфляции у нас проект. Да. Считаешь, хотя бы, чтобы не больше уровня инфляции выросло. Просто у нас сейчас инфляция в этом году еще высокая была, но в целом дешеветь он не будет, это точно можно сказать.
Спасибо большое. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был с нами на связи. Сегодня много хороших спортивных новостей. Турдыски взяли, и вот Данил Медведев и Роман Сафиулин принесли российской команде досрочную победу над сборной Австралии.
Да, речь идет о чемпионате ATP Cup 2022 года, который в эти дни как раз проходит, и перед его началом ситуация для нашей сборной складывалась крайне неудачно, потому что выбыло три игрока, в том числе и пятая ракетка мира, теннисист Рублев. Очень неприятная ситуация. И, в общем, шансы нашей сборной, даже не то что на победу, а на выход из группы, резко сократились. По крайней мере, все эксперты, понурив голову, говорили, ну все, из лидеров мы превратились в аутсайдеры. И вот теперь я вижу эту новость, что сначала мы одолели французов, пусть не без труда, пусть со скрипом, но все же одолели, но с австралийцами разделались просто на раз-два. Ну, очень приятно. Приятно, конечно.
Корреспондент издательского дома «Коммерсант» Евгений Федяков с нами на прямой связи. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вы также относились, собственно, как к андердогам к нашей команде, когда трое теннисистов выбыли из-за коронавируса?
Ну, по большому счету, да. Просто надо иметь в виду, что это первый турнир в сезоне, а на первых турнирах в сезоне всегда возможны сюрпризы. И вот это лишний раз подтверждается сейчас, потому что, конечно же, то, что сделал вот Сафиулин сегодня и позавчера, это суперсенсация. Он обыграл двух игроков, которые стоят гораздо выше него в рейтинге. Но опять-таки наложилась, наверное, хорошая форма Романа. Наложилось то, что рядом с ним во время игры постоянно находится такой опытный и, я бы сказал, искусный специалист, как Жиль Сервара, человек, который сделал чемпионом Медведева. Uh-huh. Вот. Ну, в общем-то, вот это все сложилось, и пока что все идет так, как надо для нас.
А про игру Даниила Медведева что скажете? Тоже говорят, встал в строй, вернул свою подачу знаменитую. Как, на ваш взгляд?
Да вы понимаете, ну это первые дни нового сезона. Тут какие-то выводы делать невозможно. Все играют как могут. То, что Медведев в первый день проиграл Умбера, ну да, это, конечно же, неожиданно, опять-таки, если исходить из рейтинга. Но опять-таки, Умбер уже и раньше его один раз обыгрывал. Умбер такой очень специфический игрок, он левша с такими с неприятными ударами, у него хороший удар слева, вот этот фархенд леворукий, такой острый. Вот. Мне очень, наверное, он где-то удобен Медведеву. Сейчас пока что выводы какие-то делать, вот глобальные рано. Нам надо просто пока что можно за нашу сборную радоваться.
Это безусловно, да. Но, знаете, хочется же найти какую-то драматургию там внутри российской сборной. Но вот сейчас, собственно, да, как мы понимаем, Сафиулин вышел на второе место в команде внутри российской. Как это скажется на тех игроках, кого он подвинул? Как там коронавирус, например, вот эта история тоже на них сказывается? В первую очередь, наверное, ну, в большей степени на психологическом состоянии.
Значит, ребят, давайте так. Никто никого никуда пока не подвинул. Uh-huh. Сафиулин просто так сложились обстоятельства, что Сафиулин попал вторым номером. Я ведь еще хочу сказать, что это турнир, на который заявку делает не федерация, а заявку делают игроки. По сути, кто с кем играет и когда, решает, по большому счету, первый номер. Именно первый номер назначает капитана по регламенту в этом турнире. И, так сказать, от первого номера очень многое зависит. Конечно, если бы был бы здоров Рублев, то играл бы Рублев. Если был бы здоров Карацев, то играл бы Карацев. Но так просто получилось, и я говорю, что можно только порадоваться за ребят, и особенно, конечно, за Романа Сафиулина.
Евгений, 6 января теперь ждем завершающий тур предварительного этапа. Россияне сразятся с итальянцами. Я, конечно, понимаю, что прогнозы дело неблагодарное, но на ваш взгляд, каков будет исход этой встречи?
Прогнозы в данном случае можно делать, потому что, конечно же, в матче вторых номеров Сафиулину с Яником Зиннером справиться, скорее всего, не удастся. Это тогда будет вообще просто суперсенсация. Если Сафиулин еще и Зиннер вынесет, вы меня извините. Вот. В матче Медведева с Берреттини, наверное, все-таки фаворит Медведев. Хотя, конечно же, Беретини тоже игрок там десятки, но, в общем-то, шанс у нас есть. И вот если мы даже проиграем со счетом 1-2, то есть если мы выиграем с любым счетом, мы в финале, то есть в полуфинале однозначно. Если мы проиграем 1-2, то там будет считать соотношение сетов. И если Австралия обыграет Францию, то там будет считать соотношение сетов, потому что у трех команд будет по две победы. У нас, у итальянцев и у Австралии. А вот если Франция обыграет Австралию, а Италия обыграет Россию, то выходит в полуфинал Италия. Так что будем, значит, во-первых, болеть за Австралию. И будем надеяться, что все-таки одно очко наша команда возьмет. Тогда будет считать дополнительные показатели, и у нас будет хороший шанс, я думаю, что выйти в полуфинал.
Спасибо большое. Спасибо. Корреспондент издательского дома «Коммерсант» Евгений Федяков был с нами на прямой связи. Желаем удачи, естественно, нашим спортсменам, конечно, чтобы все без травм, с победами. Ну что, спасибо большое. Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев работали для вас в студии «Радио Спутник». Впереди новости. Оставайтесь с нами.